Только память, но и ее прикрыла пыль забот. Ведь человек все время чем-то занят, и жизнь его течет рекой вперед. Мне о вчера нет времени подумать, и это может даже хорошо. Ведь стоит только пыль заботы сдунуть, и, Боже мой, что станется с душой? Ведь не забыты пройденные тропы и лица милых искренних друзей. Их не зальют всемирные потопы и не засыплет пылью суховей. Иду, иду, и тот кусок, что сзади, уже длинней того, что впереди. И иногда не знаю, как не сладить с той болью, что на дне души сидит. Мне говорят, что боли не должно быть, что больше, мол, для радости причин, что в мире больше доброты, чем злобы, и смерть не окончание, а почин. Я это знаю, и не тем болею, а тем, что жизнь уходит из-под ног. Я ж ничего исполнить не успею, что поручил мне милосердный Бог. И потому, когда вчера уходит, а завтра, может, вовсе не придет, делам своим душа итог подводит, и боль тогда со дна ее встает. Я понимаю, что спасение даром, и я хочу с Иисусом жить вовек, но не как головня из-под пожара, а как спасенный Богом человек.
Часы на руках у каждого считают осколки дней. В жизни много важного, но время всего ценней. Жизнь на земле не 300 лет, а может быть 60, а может быть только 30, а может и 25. Вот почему молиться нас детство учила мать. Время начальник строгий, стрелка бежит, бежит. Всех торопит ведь немного, здесь остается жить. Жизнь на земле не 300 лет, а может быть 60, а может быть только 30, а может и 25. Вот почему молиться нас детство учило мать. В мире дорог есть много, но коротка их нить. Лишь тот, кто доверится Богу, вечно будет жить. Жить на земле не 300 лет, а может быть 60, а может быть только 30, а может и 25. Вот почему молиться старайся не забывать.
Гибель «Титаника». Одним из первых по времени постройки пассажирских пароходов-гигантов был «Титаник». Он был бесспорно мировым чудом техники. 12 апреля 1912 года этот великолепный морской дворец 45 тысяч тонн, длиной 280 метров, шириной 30 метров, отправился в свое первое путешествие из Англии в Нью-Йорк. Намереваясь приобрести голубую ленту, то есть признание ее самым быстроходным пароходом на Атлантическом океане, «Титаник» избрал для себя более северный и более короткий, но зато и более опасный курс. «Титаник» был самым большим и быстроходным судном. К тому же построен он был так прочно, что считали его совершенно безопасным. крепкое двойное дно служило гарантией спасения даже при очень сильных повреждениях. А трюм был разделен на 16 независимых друг от друга частей, так что при проникновении воды в одну из них все остальные оставались вне опасности. Спасательные лодки тоже были новейшего образца. Одним словом, ум человеческий предусмотрел все, чтобы переезд из Европы в Америку и обратно сделать удобным, скорым и безопасным. На пароходе находились 2224 человека. В роскошных салонах первого класса ехали известнейшие люди того времени. А в третьем классе под низшей палубой направлялись в Америку 705 иммигрантов. Был день воскресный 14 апреля. Стояла хорошая ясная погода, и спокойная поверхность океана не предвещала ничего недоброго. Пассажиры находились еще за завтраком, как вдруг около 9 часов утра принята была радиограмма такого содержания. Капитану «Титаника» более западные пароходы сообщают, что на пространстве 42 градуса северной широты и от 49 до 51 градусов западной долготы все еще чаще появляются ледяные поля и горы. После обеда радист Брайт внимательно принимал сообщения с ближайших к «Титанику» пароходов и им отвечал. Пароход «Калифорниан» предостерегал, что три ледяные горы пересекают путь, по которому идет «Титаник». Брайт остался невозмутим, даже не сообщил об этом капитану. В первом часу 42 минуты пароход «Балтик» повторил то же предостережение, указав, что опасность встречи с ледяными горами приближается. Радист передал сообщение капитану парохода Смиту, который, не приняв никаких предупредительных мер и ничего не сказав, вручил радиограмму директору пароходного общества Брюсу Исмай. Тот равнодушно сунул ее в карман, продолжая свою прогулку по палубе. Лишь вечером, в 7 часов 15 минут, капитан попросил директора отдать ему радиограмму и вывесил ее в каюте офицеров «Титаника». Пассажиры тем временем веселились. В театре, в кафе, в гимнастических и горных залах было большое оживление. Ужин удался на славу. Наступил тихий, ясный вечер. Прогулка по палубе доставляла большое удовольствие. Все было так мирно, спокойно и надежно кругом. Впрочем, ведь «Титаник» не мог затонуть. На капитанском мостике второй офицер Лайтоллер был сменен первым офицером Мардач. В 10 часов вечера были получены, однако, одно за другим 5 тревожных сообщений, снова повторявших известие о близости ледяных гор. Были приняты некоторые меры. Офицеры считались тем, что пароход может в любой момент оказаться в опасной зоне. Но тем не менее, «Титаник» продолжал мчаться вперед со скоростью 22 узлов, то есть более 40 км в час. С наблюдательной вышки два матроса всматривались в ночную тьму, а ночь становилась все более пасмурной и черной, и звезды на небе скрылись. Первый радист Филлипс разбудил Брайта, так как с парохода «Калифорниан» поступила новая радиограмма. «Внимание! Мы окружены ледяными горами и должны были остановиться». А через несколько мгновений в 11 часов 40 минут чудовищных размеров белая, окутанная туманом холодная ледяная гора стала пересекать путь царственного «Титаника». Моряки все еще не верили своим глазам, но это была настоящая и грозная действительность. Матрос, стоявший на часах на носу парохода, сказал по телефону рулевому, что ледяная гора загородила путь. раздались тревожные звонки. Пароход начали тормозить. Стрелки манометра стали на слове «стоп», а затем передвинулись на контрпар, назад. Рулевой употреблял все усилия, чтобы спасти пароход от неминуемого столкновения, но было уже слишком поздно. Произошло, однако, лишь как бы легкое сотрясение. Незначительные куски льда упали на переднюю часть одной из палуб. «Титаник» встал. Капитан Смит выбежал из своей каюты и закричал: «Кто остановил пароход?» «Ледяная гора, господин капитан», — ответил Мардадж. «Я приказал закрыть нижние камеры». В некоторых каютах первого и второго класса засветилось электричество. Сонные пассажиры стали глядеть через оконца дверей. Некоторые из них спрашивали: «Почему мы остановились?» Прислуга отвечала: «Не знаем, но думаем, что ничего особенного не случилось». В курительном зале сидели четверо за игрой. Вдруг они почувствовали легкое сотрясение и тотчас же увидели за окном блестящую огромную ледяную массу, достигавшую 80 футов высоты. Однако их это не тронуло, ведь «Титаник» не мог затонуть. Даже на палубу они не вышли, чтобы посмотреть, а просто продолжали игру. Но там, внизу, в машинном отделении, рабочие механики очень скоро убедились, что дело было плохо. Рана, нанесенная царю океанов, была смертельна. Острый ледяной край горы пробил огромную зияющую брешь 300 футов размером. 6 водонепроницаемых переборок были пробиты, и вода силой заливала трюмы. Тем не менее, служащим было дано приказание скрыть истинное положение вещей от пассажиров. Когда вода стала заливать котельные помещения, полуногие кочегары появились на палубе. Однако большинство пассажиров все еще не подозревало, что пароход тонет. Удар о ледяную гору был слабый и никого не встревожил. Многие, к тому же, спали сладким сном в своих теплых и уютных каютах. Впрочем, кто мог думать о смерти в такую тихую, приятную ночь? «Титаник» затонуть ведь не мог. А тем временем «Титаник» посылал в темную ночь свой вопль о спасении. «12:25. Вода просачивалась уже в помещение для матросов. Насосы работали безустанно, с быстротой отчаяния, но вода прибывала и заливала пароход все больше и больше. Положение становилось безнадежным. Нужно было начать думать о спасательных лодках. Принялись готовить их к спуску. Теперь предчувствие гибели овладело частью пассажиров. Возник беспорядок. Экипаж не знал, кто к какой лодке приставлен. В 12:30 раздалась команда: «Женщины и дети, к шлюпкам!» Служащие будили не проснувшиеся еще людей. Велено было всем надеть спасательные пояса. В смертельной тревоге некоторые все еще доказывали, что «Титаник» не может затонуть. Другие смеялись при виде суматохи, будучи уверенными, что «Титаник» действительно не может погибнуть. На помощь ему отправился пароход «Темпль», а потом и «Карпатия», сообщивший, однако, вскоре, что прибытие затруднительно. Многие пароходы стали менять курс, но ни один не смог прибыть на помощь. Радист «Калифорниан» почему-то снял как раз в это время свои слуховые трубки и отвернулся, так что вовсе не слышал призыва «Титаника», хотя находился от него всего лишь в 12 милях или 22 километрах. 12:45 ночи. Мардадж с искривленным от волнения лицом старался казаться равнодушно холодным. Распорядился спустить лодку номер 7. Женщины не садятся в нее, не желая довериться темному океану, сплошь покрытому громадными ледяными массами. Оставить безопасный пароход, где всем было так хорошо и приятно, и перейти на крошечные шлюпки было страшно. Ведь «Титаник» не может затонуть. Мужчины старались ободрить женщин, доказывая, что делается все это лишь на всякий случай, что повреждение судна незначительно, и что к завтраку все будут опять вместе. Медленно и неохотно приближались люди к спасательным лодкам. И только на корме стали все громче раздаваться крики возмущенных иммигрантов из нижних помещений третьего класса. И вдруг острый свист. Ослепительный луч ярко осветил ночь. Была пущена ракета, и дождь искр посыпался на темную воду. За ней другая, третья. Музыка заиграла веселые вещи, как если бы никому ничего не грозило. Спустили лодку номер 6. В ней было всего 28 пассажиров, хотя предназначена она была для 65. Трудно было ее заполнить за неимением желающих. Людям по-прежнему казалось, что происходит какое-то комическое недоразумение, ведь «Титаник» затонуть все равно не может. А команда парохода легкомысленно поддерживала эту веру и не добивалась, чтобы лодки были заполнены до нормы. Час ночи. Вода поднимается все выше. Нос «Титаника» медленно уходит вниз. На бортах трещат канаты, посредством которых спускают лодки. Сквозь гам и шум слышны звуки играющего оркестра. Шлюпка номер 1, специально для миллионеров, рассчитанная на 40 человек, спускается на воду. В ней всего 12 знатных пассажиров первого класса. А на корме среди иммигрантов начинается бунт. Причем все они сразу стараются прорваться к лодкам. То тут, то там на головы обезумевших иммигрантов опускаются железные кулаки матросов. Раздаются выстрелы в воздух, и паника чуть-чуть стихает. Ракеты все чаще освещали ночное небо. К лодкам все больше стало протискиваться людей. Теперь никто уже не сомневался, что «Титаник» гибнет. Он сидел глубоко в воде. Среди женщин начался плач, и отчаянные истерические крики стали оглашать воздух. Многие жены не хотели спасаться без мужей, а мужей в лодки не пускали. Не хватало и лодок. И только тогда офицеры поняли, что совершили роковую ошибку, спустив на море лодки, в которых можно было бы поместить в 2-3 раза более пассажиров. Корма парохода все больше поднимается вверх. Большой пароходный винт высовывается из воды. Спущенным лодкам отдается распоряжение приблизиться, чтобы принять новых пассажиров. Лодки приблизились, но нельзя открыть люков, чтобы спустить с парохода людей. Вода все поднимается, а музыка по-прежнему играет. Час 30 минут ночи. Снова спускают лодку. Один из офицеров должен был выстрелить из револьвера, чтобы удержать повиновение людей. Какая-то женщина пыталась забрать с собой громадного бульдога. Когда ей это запретили, она, возмущенная, вышла из лодки, чтобы погибнуть вместе с собакой. Обычно улыбающееся лицо художника Милета искажено гримасой. Тем не менее, он накидывает уезжающим женщинам на плечи платки и пледы и машет им вслед рукой. Вениамин Гутенгайм, одетый в великолепный вечерний костюм, улыбается и говорит: «Мы оделись получше, чтобы пойти ко дну джентльменами». Так он успокаивал женщин. Майор Бут усаживал женщин в последнюю лодку, отдавая им честь по-военному. Госпожа Штраус, стоявшая одной ногой в лодке, вдруг вернулась к мужу, говоря: «Столько лет мы прожили вместе. Пойду туда, куда ты пойдешь». Миллионер Астор поместил свою молодую жену в лодку, отошел в сторону, пристукнул с сигаретой о ноготь и сказал: «До свидания, дорогая. Увидимся после». Час 45 минут. Передняя палуба уже скрылась под водой, а корма поднимается высоко. В котельном помещении кочегары поддерживают огонь, чтобы дать радисту возможность не прерывать сигнализации. Может быть, все же услышат и прибудут вовремя. Часть рабочих все еще занята выкачиванием воды. Наконец, и кочегары бросают работу. Лодки приняли всего 724 человека. Остались на пароходе 1500 человек. Одни молились, другие дико кричали, третьи бросались в воду. В каюте радиста Брайт бросил спасательный пояс Филлипсу, своему товарищу, сидевшему при аппарате и продолжавшему сигнализировать: «СОС! СОС! Спасите! Спасите! Спасите!» В поисках спасательного пояса, которых оказалось мало, вскочил к ним один из кочегаров, страшный, почерневший от угля и дыма, обезумевший от страха, и схватил пояс геройски работавшего радиста. Брайт бросился за ним и оглушил его бруском какого-то железа. А в то же время наверху, на высоко поднявшейся корме, вдруг раздались звуки христианского гимна. Оркестр играл.
Ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе. Хотя б крестом пришлось подняться мне. Нужно одно лишь мне. Ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе. Нужно одно лишь мне. Ближе, Господь, к тебе. Ближе к тебе. Когда земную жизнь окончу я, когда во славу ты ведешь меня, вечная радость мне. Ближе, Господь, к тебе. Вечная радость мне. Ближе, Господь, к тебе. Ближе, Господь, к тебе. Ближе к тебе.
Только несколько человек подхватили припев: «Ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе». И замолкли. Некоторые молились, преклонив колено на заколебавшейся палубе. Какая-то женщина бродила по воде, покрывавшей палубу, и продолжала кричать: «Спасите меня! Спасите!» Какой-то мужской голос отозвался издали: «Милая госпожа, сама себя спаси. Теперь тебя может спасти только Бог». Вода доходила уже до капитанского мостика, где невозмутимо стоял капитан в ожидании гибели парохода. Он знал, что честь моряка требует его смерти. 2:12. Еще продолжают звать на помощь. Калифорниан вдруг услышал отчаянные сигналы. Потом наступила тишина. Радиотелеграф замолк. Свет на пароходе погас. 2:18. Мужчины бегали взад и вперед по темной палубе и мосткам и бросались в океан, волны которого перекатывались через верхний конец гибнущего парохода. Громадная корма поднималась высоко к небу, как некий чудовищный левиафан. Находившиеся в передней части палубы люди были смыты водой в пучину. Огромная передняя труба сломалась и с грохотом упала в воду, убив и утопив несколько сот человек, которые могли бы продержаться на воде довольно долго. Титаник доживал последние мгновения, погибая теперь от собственной тяжести. Темный остов его медленно погружался в мрачную могилу. Сначала тихо, а потом все быстрее и быстрее. В 2:20 самый большой пароход мира пошел ко дну. Среди ночного мрака люди, находившиеся на спасательных лодках, услышали продолжительный шум, как бы непрерывный страшный вздох умирающего гиганта и вой сотен гибнущих людей. Вдали от опасного водоворота лодки могли теперь заняться спасением уцелевших в волнах людей, в особенности же хорошо плавающих офицеров и остального экипажа. Но люди просто озверели. Сотни их все еще подплывали к лодкам, где места было много. Но некоторые обезумевшие от ужаса пассажиры били веслами по головам терявших сознание пловцов с протянутыми к ним руками. В одном месте женщина кулаком била по голове и лицу человека, старавшегося забраться в лодку. Другие две втянули его и вытирали его лицо, израненное драгоценными перстнями первой. Было 2:40, когда Карпатия увидела первые зеленые огни спасательной лодки номер 2. В 4:10 утра были приняты на палубу потерпевшие крушение с первой лодки. Замерли, наконец, и последние стоны над закрывшейся на Титаником могилой. Спасшиеся увидели теперь во всем смертельно грозном величии бело-зеленую гору, заискрившуюся в лучах восходившего солнца и продолжавшую после исполнения страшного приговора свой путь в неведомую даль. В ночь на четверг, когда Карпатия прибыла в Нью-Йоркскую гавань, 30 000 человек собрались ее встретить. Кареты скорой помощи с врачами и санитарами ожидали на берегу. Среди публики находились родственники 724 спасенных и остальных погибших. Все ждали, затаив дыхание. Один вопрос мучил всех: встречу ли я своих? Когда первая женщина из потерпевшей крушение, шатаясь, прошла через расступившуюся толпу, гробовое молчание сменили жалобный вздох и рыдание толпы. Люди проклинали пароходное общество, его порядки и беззаботность ответственных лиц, граничившие с преступлением. Расследование всего этого несчастья дало поразительные результаты. Все это были роковые ошибки, но исправить их было поздно. Титаник погиб. Веселые его пассажиры стали добычей грозного океана. Титаник был продуктом поистине титанических человеческих усилий. Он был в то время гордостью человечества, последним словом техники и прогресса. Вера в Титаника была настолько сильна даже у испытанных моряков, что никому и в голову не приходила мысль о возможности гибели судна.
И вот в момент кажущейся победы над стихиями наступила катастрофа. Дорогие друзья, история Титаника закончена, но история нашей жизни еще продолжается. Все мы плывем по жизненному океану, но придет и наш конец. На Титанике люди ехали в разных классах. При лицом же смерти и опасности все они оказались равны. Как люди неразличны, все они где-то в глубине души чувствуют, что они одинаково погибшие, и что все они одинаково виновны пред Богом, даже если это и скрывают от других. Общая судьба всех людей выражена в Слове Божьем так: человеком положено однажды умереть, а потом суд. Всем должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Большим препятствием при спасении пассажиров Титаника была их вера, что пароход не может затонуть. Подобно им и зятья Лотовы были предупреждены об опасности дальнейшего пребывания в Содоме и Гоморре, но они считали, что Лот только шутит. Эта роковая ошибка постоянно повторяется. По этой же причине люди медлили и на Титанике, хотя минуты их были уже сочтены, и нужно было дорожить каждым мгновением. При пляске, музыке, за работой и прочее, человек и теперь забывает об огромной ценности времени и об опасности его потерять. Сегодня Слово Божие призывает: ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Готовы ли вы перейти в вечность?
Thank you. Еще один твой день благословенный даруешь ты по милости своей. Еще звучит твой голос вдохновенный, зовущий всех сынов и дочерей. Еще открыта дверь нового ковчега. Войдите, путники, укройтесь туда. Не он ли в вашей жизни альфа и омега? От вас не требует ни платы, ни труда. Он заплатил за все своей святою кровью, и Дух Святой здесь трудится для вас. Отдайте же ему сердца свои с любовью, как он отдал жизнь чистую за вас. Чего вы медлите жестокими сердцами? На что надеетесь в надменности своей? В кичливой мудрости, назвав себя царями, тогда как вы всего лишь черви из червей. Дух гордости от вас закрыл святые тайны, вам указав познание ложный путь, плоды которого ничтожны и случайны, а вы задумали на Бога посягнуть. К тому вы создали науки и искусства. Сегодня, веруя в технический прогресс, изгнали из сердец все божеские чувства, не видя времени, знамений и чудес, не слыша голоса Господних повелений, не чувствуя его уж близкие шаги, за криками торжеств, побед и достижений вы все беспомощны и нищи, и ноги. Чего достигли вы, всесильные владыки? Взгляните на свои постыдные дела. По преступлениям они воистину велики, и нет им на земле ни меры, ни числа. Один Господь исчислит и измерит, свой беспристрастный подведет итог. Тогда лишь гордый ум ваш с ужасом поверит, как безгранично был любвеобилен Бог.
Самим собой. Куда ж спешишь ты,
окруженный суетой, и дни бесцельно пробегают пред тобой, и ты живешь, не замечая красоты, за пеленою проходящей суеты. Куда ж спешишь ты, окруженный суетой? Но скоро вечность дверь откроет пред тобой, и ты свою оставишь плоть, закон таков. А ты, наверное, не готов. Остановись и разберись, зачем спешить, ведь на земле тебе не так уж долго жить. А ты, наверное, не готов. Летите ж, летите, но только прошу вас о том, быть мудрым меня научите, чтоб помнил я в небе мой дом. Быстро летет, так быстро летет.